Здравствуйте, студия Вести ФМ, Владимир Аверин, и в этом часе мы будем подробно говорить о главной теме сегодняшнего дня. Северная Корея определилась с целями для нанесения превентивного удара в случае агрессии США. Соединенные Штаты определились с целями на территории КНДР в случае, если будет проведено испытание ядерного оружия. В Гугле сегодня запрос «Третья мировая война» вышел на первое место, опередив все остальные. Причем не в Гугле, в глобальном, в мировом. Мир действительно начинает очень сильно бояться того, что там, вокруг Северной Кореи, вокруг Корейского полуострова, будет развязана какая-то глобальная война или там глобальный военный конфликт. И это беспокоит людей во всем мире. Надо ли уж так бояться? Вот об этом мы сейчас сразу и поговорим. Сегодня у нас в студии военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Виктор Иванович, рад вас приветствовать в этой студии. И ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Евгений Ким. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Знаете, я позволю себе начать вот с такого самого простого, самого обывательского и самого, наверное, злободневного вопроса. Действительно, вероятно, значительно вероятна война вокруг Северной Кореи. Евгений Евгеньевич.
Ну, я считаю, что нет. Хотя напряженность, конечно, существует, и сейчас никто не может сказать, что может предпринять американская администрация Трампа. Но что касается Северной Кореи, могу сказать, что... Вот в том, что вы сказали, там была одна неточность, которая заключалась в том, что превентивный удар в ответ на удар американцев. Если ответный удар, это уже не превентивный удар. Понимаете,
нет,
да?
Это провокация, то есть, я, видимо,
оговорился. Северная Корея может ответить только на провокацию против нее и удар против нее. Она не собирается. Плюс к этому, растражированные американцами, неизвестно, непонятно из каких до источников сообщение о том, что Северная Корея собирается взорвать там ядерное устройство завтра, оно ни на чем не основано. Дело в том, что все ядерные взрывы, которые происходили в Южной Корее, это Северная Корея производила, они все не были связаны с датой рождения Ким Ир Сена. Если вы возьмете прошлый год, то это январь месяц и сентябрь месяц, а дата рождения Ким Ир Сена 15 апреля. Так что это никак не связано. И вообще в день его рождения они не проводили никаких ни пусков, ни испытаний. И поэтому вот этот вот ажиотаж, который был поднят, он совершенно непонятный. И понятно другое, что он специально поднят для того, чтобы попробовать еще раз Северную Корею представить в глазах мировой общественности в качестве какого-то государства непредсказуемого или какой-то представляющей опасность для современного мира и безопасности. Поэтому я считаю, что поскольку не будет взрыва, американцам не должно быть никаких оснований бить по территории Северной Кореи, а раз так, то и Северная Корея отвечать не будет.
Да, спасибо. Виктор Иванович, а скажите, пожалуйста, вот по поводу этих пресловутых испытаний ядерного оружия, насколько там готовность этого оружия действительно опасна для соседей, ближних и дальних?
Ну, во-первых, по поводу наличия ядерного оружия у Северной Кореи, имеется в виду в варианте, готовом для размещения на различных носителей. Есть очень большой разброс оценок. Вот, так сказать, наихудшего для всех вариантов, что уже готовы боевые части ядерные для ракет и, естественно, авиационные бомбы для самолетов. И до, так сказать, более оптимистического варианта, что пока КНДР способна проводить ядерные взрывные устройства, пригодные исключительно для испытаний. То есть они по своей массе, по другим характеристикам пока не могут использоваться именно как ядерные боевые части носителей различного класса. Естественно, что в том случае, если произойдет применение ядерного оружия, последствия для стран региона будут весьма тяжелыми. для Северной Кореи, для Южной Кореи непосредственно на период от подрыва ядерных боеприпасов, а для сопредельных стран в основном вторичные эффекты ядерных взрывов. Тут уже многое зависит от типа взрыва, то есть высота атмосферы, наземной там и так далее, от роза ветров и прочих параметров. Но заметят все, это я вас уверяю.
Я думаю, что по всему земному шару, потому что все равно так или иначе перенос воздушных масс мы, к сожалению...
Но наибольшая опасность, конечно, это для приграничных стран, и в том числе для России, поскольку мы граничим с Северной Кореей.
Тут можно вопрос задать?
Конечно.
Чей ядерный взрыв-то?
Да без разницы, чей, потому что был вопрос вообще, какие последствия могут быть не для самих стран, а для Кореи. Поэтому я гипотетически говорю о том, какие последствия могут быть.
То есть, если американцы применят там ядерное оружие, то, конечно, последствия будут очень серьезные.
Естественно.
Что касается того, применят ли северяне ядерное оружие на Корейском полуострове, ну, это надо быть сумасшедшими, чтобы самих себя наказывать этим ядерным оружием.
Но, с другой стороны, перечислены же цели, что они могут нанести удары по базам американцев на территории Южной Кореи.
А зачем им ядерным оружием?
Что они готовы размести просто в несколько минут, как они буквально за несколько минут, резиденцию президента Южной Кореи в Сеуле.
Хорошо.
Что они достанут до военных баз на территории Японии, что они уничтожит авианосец ВМФ США.
Ну, только вы понимаете, резиденция президента никакого смысла нет, потому что нет президента Южной Кореи сейчас, как вы понимаете, да? Это во-первых.
Нет, я же цитирую, понимаете?
Я понимаю, но тем не менее, это же, понимаете, риторика, это слова, потому что, ну, президента нет, какой смысл разрушать это здание? Это во-первых. Во-вторых, а кто сказал, что Северная Корея обязательно ядерное оружие применит против этого? Все это можно разрушить обычными тактическими ракетами и обычными артиллерийскими снарядами.
Так, теперь вот Виктор Иванович опять вопрос. Насколько помимо ядерного потенциала, который под вопросом, Северная Корея располагает сегодня оружием, способным поразить вот все эти перечисленные цели?
Но все перечисленные цели, они обычным вооружением вряд ли сможет поразить, но что касается наиболее важных целей, конечно, в радиусе досягаемости и ствольной, и реактивной артиллерии Северной Кореи находится большая часть такой гигантской городской агломерации, как Сеул. То есть, по-моему, она около 25 миллионов человек насчитывает. Вот большая часть этой агломерации находится на дальности действительного огня ствольной реактивной артиллерии.
Которая есть у Северной Кореи.
Которая в больших количествах есть у Северной Кореи. Это достаточно простое вооружение, которое, скажем так, позволяет вести интенсивное огневое поражение.
Причем никакой РЭП не будет помехой для
них. Ну, я говорю, здесь уже никакая электроника не требуется. Это все технология времен Второй мировой войны, которые, кстати, доказали в тот период своей эффективности и после Второй мировой войны. И следующее. По поводу тактических, оперативно-тактических ракет Северной Кореи надо понимать, что это весьма неточное оружие. Это в основном копии ракет еще советского разработки и производства 50-х, в лучшем случае 60-х годов, с большим круговым вероятным отклонением, поэтому применять их в обычном снаряжении, ну, скажем так, мягко говоря, неэффективно. Они изначально создавались в советские времена под ядерные боевые части. А это уже по нужде, а не по добродетели, их используют в других странах, как ракеты с обычным снаряжением. Здесь у Кореи достаточно серьезные успехи. Достаточно сказать, что она многие образцы такого вооружения продает иностранным государствам, в том числе и таким интересным, как, например, Саудовская Аравия или Пакистан. Так что здесь не все так однозначно.
Да, вот это вот для меня новое известие. Но, а на каком основании? Ведь есть там какие-то ограничения наложенные.
Да, на есть так называемый режим контроля за ракетными технологиями, который накладывает ограничения на экспорт ракетной техники с дальностью более 500 километров и с полезной нагрузкой или более 500 килограмм. Но Северная Корея не является участником этого режима, не подписывала никаких соглашений. И поэтому торгует своими ракетами в основном оперативно-тактической дальности, созданными на базе советской ракеты, которая на Западе известна как «Скат». Вот, с досягаемостью там до 900, до 1000 километров в варианте «Скат-ЕР». Вот. Они, как правило, оснащаются обычными боевыми частями, и их покупает немало стран, в том числе и ближайших союзников Соединенных Штатов Америки.
У меня реакция обхохочешься. Она не дипломатичная, не профессиональная, но...
Но это реальность.
Но другого слова я в этой ситуации подобрать не могу. Давайте все-таки вернемся.
Теперь, что касается, продолжим, других возможностей. Значит, флот КНДР, конечно, не сможет уничтожить авианосно-ударную группу, если мы будем говорить, опять же, об обычных вооружениях применения. Это однозначно, он флот прибрежный, москитный еще, как его называют. В основном это катера, корабли малого водоизмещения, малые подводные лодки и плюс несколько лодок, опять же, еще послевоенных советских проектов, например, проекта 613, которые шумные, со слабым вооружением и, естественно, ордер авианосно-ударной группы они прорвать просто не в состоянии. Авиация тоже представлена в основном самолетами очень устаревших моделей, разработки 50-х, 60-х годов. Некоторое количество было поставлено, опять же, в позднесоветское, раннее российское время, 40 истребителей МиГ-29, но затем их техническое состояние снижалось, поскольку, значит, запчасти и новые двигатели по израсходованию ресурсов брать было неоткуда. Из-за дефицита топлива налет северокорейских летчиков считается весьма низким, а система авиационной системы поражения тоже устаревшая. В основном это свободно падающие бомбы и неуправляемые реактивные снаряды. Если говорить о ПВО, опять же, советские системы давней разработки. С-75, С-125, С-200 и небольшое количество более современных систем, поставленных из Китая, типа HQ-9, например. Естественно, что ни о какой эшелонированной, интегрированной, современной системе ПВО Северной Кореи говорить не приходится. Хотя, конечно, нельзя механистически сравнивать военные потенциалы сторон. Там вот столько танков у одних, столько солдат у других, там авиация, самолеты и так далее. Тем не менее, если вот с количественно-качественной оценкой подходить, обычным вооружением КНДР, долгом масштабной агрессии, массированным ракетно-авиационным ударом противостоять не способна.
А вот тогда возникает вопрос, Евгений Евгеньевич, это уже к вам. А что ж тогда так боятся-то все? Понимаете, вот маленькая страна, маленькая экономика, не самые, ну, правда, по сравнению с арсеналами военными даже ближайших соседей, ну, не потрясает воображение. Я уж не говорю про там сравнение с США. Чего так бояться?
Давайте вот здесь еще одну я цифру назову, две-три цифры. Военные расходы Соединенных Штатов Америки в этом году 615 миллиардов долларов, да? Военные расходы Южной Кореи 35 миллиардов долларов. Военные расходы Северной Кореи при самой большой фантазии не более 6 миллиардов долларов. Почему? Потому что ВВП Северной Кореи, по данным Банка Южной Кореи, 28 миллиардов. Правда, американцы говорят 44 миллиарда. Значит, вот из ВВП на военные цели, ну, сколько можно употребить? 20%, ну, максимум, не более того, понимаете, да? И вы получаете цифру 6 миллиардов. Вы можете поверить, что страна с таким расходами на вооружение может напасть на другие страны. И совершенно правильно сказано, что по обычному вооружению эта страна не может вести долго какие-нибудь военные действия, не то что наступательные, но и даже оборонительные.
Потому что это при условии, извините, я вас перебью, это при условии, если мы расцениваем руководство, политическое руководство этой страны как адекватное, как которое, значит, соображает, рассчитывает, ну и рассчитывает жить дальше. Если же мы, на секундочку, под влиянием американской пропаганды, чего угодно, но представим себе, что во главе Северной Кореи стоит или стоят совершенно безумные маньяки, которые готовы сжечь и себя, и свой народ в любом огне, только чтобы доказать, не знаю, правоту идей Чучхе, например, то тогда вот вся эта логика разрушается неадекватность политического руководства Северной Кореи.
Ну, давайте так. Ну, во-первых, руководители Северной Кореи не окружают себя шаманками и другими там личностями, которые дают совершенно дикие советы президенту Южной Кореи давали, да? И это вполне вменяемые, вполне оценивающие трезвую ситуацию люди. Почему они пошли на создание ядерного оружия? Потому что догонять по обычным видам вооружения или сравняться по обычным видам вооружения ни с Южной Кореей, ни с Америкой, ни с Японией они не могут. Единственный способ заявить о том, что не нападайте на нас, это ядерное оружие. Это одно. Вот теперь возвращаемся к вопросу, который вы задали. А чего же они тут? Ну, Соединенным Штатам Америки нужен постоянный раздражитель и военная опасность там для того, чтобы оправдать свое присутствие. Вот давайте возьмем, вот Корейская война была, да, в 50-53 годах. Она закончилась подписанием соглашения о временном перемирии. Но ее же надо уже заканчивать, уже 64 года прошло после окончания войны. Северная Корея, вот уже почти 60 лет, постоянно говорит, давайте подпишем мирный договор, давайте подпишем мирный договор. Соединенные Штаты Америки раз за разом отказываются подписывать мирный договор. То есть такую же позицию занимает, да без оснований, вообще.
То есть вообще без мотивации?
Без, нет, да, нет. Южная Корея тоже не хочет подписывать. По той причине, что говорят, что, понимаете, если мы подпишем вот этот мирный договор, Северная Корея от нас будет требовать чего-то там, признание вины или чего-то, потому что во время Корейской войны, как известно, преступлений было совершено очень много со стороны американских войск и южнокорейских солдат на территории Северной Кореи. И они не хотят подписывать. Плюс к этому они говорят, что вот войну начали северяне, они виновные, и поэтому мы не можем подписывать. Но, понимаете, прошло 60 лет. Те люди, которые вели тогда военные действия, их нет уже. Внуки их сейчас находятся у власти, пришли к власти. С ними-то надо договариваться о чем-то. Американцам...
А надо ли? У нас нет мирного договора с Японией.
Ну, американцам не нужно мирного. Да, мы можем без мирного договора с Японией, потому что Япония капитулировала. Она не просто потерпела поражение, она капитулировала, причем это была полная безоговорочная капитуляция страны, которая была наряду с фашистской Германией зачинщиком Второй мировой войны. Именно в этом качестве она капитулировала, и поэтому мы с ней можем и не заключать мирного договора, так же, как нет мирного договора с Германией, да?
Да, а в войне Кореи там не было капитуляции,
не было,
да?
Никакой, конечно, капитуляции, там было перемирие, ничья была, понимаете? И причем это была, началась она как гражданская война, которая перешла в международный конфликт из-за вмешательства Соединенных Штатов Америки. И поэтому самое простое сейчас, давайте подпишем мирный договор. Не хотят американцы. Не хотят американцы, потому что если подписывать мирный договор, возникает вопрос, а что вы там делаете-то, американцы? Где Корея и где Америка?
Надо понимать, что и Япония, и Корея – это оккупированные страны.
Конечно. Да.
Там находятся американские военные базы. После военного периода, после Корейской войны, например, после Второй мировой, администрация местная назначалась американцами. Сейчас американцы оказывают решающее влияние на военно-политические руководства этих стран. Но что здесь стесняться-то?
Конечно.
Нет, они определяют...
Надо как раз проговаривать. Я за то, чтобы они, это все было проговорено.
Они определяют военную политику этих стран, они определяют внешнюю политику этих стран, по крайней мере, основные направления. И ключевые в интересах Соединенных Штатов Америки.
И добавлю еще и во многом даже внешнеэкономическую политику. Вы знаете, что мы вот уже 27 лет имеем дипломатические отношения с Южной Кореей. Южная Корея за это время инвестировала, прямые инвестиции Южной Кореи в нашу экономику 2,5 миллиарда долларов. За 27 лет. Китай там сотни миллиардов долларов. Но самое интересное, что из этой суммы ни единого рубля или ни единого цента не вложено в создание инфраструктуры в нашей стране. Потому что Америка запретила им вкладываться в инфраструктуру нашей страны. Понимаете? Многие корейцы хотят, потому что они понимают, что на этом можно заработать. Но американцы не велят, они и поэтому не вкладывают. Вот наш министр по развитию Дальнего Востока бьется за то, чтобы привлечь иностранные инвестиции. Южнокорейцы, да-да-да-да-да, и ничего. Ничего.
Америка еще при Обаме принял стратегию переноса основных военных усилий в Азиатско-Тихоокеанский регион. Сейчас расположены крупнейшие военные группировки США, флота и авиации за рубежом – это Япония, сухопутных войск – это Южная Корея. Нигде крупнее группировок флота, авиации и сухопутных войск США не содержат.
И они еще, вот, судя по сообщениям, которые сегодня поступают, и еще усиливают.
Да.
Да, самолеты, они, во-первых, периодически привлекают, помимо вот, к учениям, к мероприятиям, которые проводит Тихоокеанское командование США, отвечаешь за западную часть Тихого океана и восточную часть Индийского, они регулярно привлекают силы и средства из других командований, например, из центрального командования. В том числе, например, авианосно-ударная группа «Карл Винсон» – это третий флот США, центральный командный.
Зачем, почему и каковы перспективы развития этого пока не конфликта, но обострения ситуации, мы продолжим говорить после выпуска новостей. Я напомню, что сегодня у нас в студии ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Евгений Ким и военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Если по ходу нашей беседы у вас возникают какие-нибудь вопросы, замечания или предложения, то не стесняйтесь, у нас есть смс-портал 5533, короткий номер, и в WhatsApp и Viber 8-903-170-6363. Пишите. И продолжаем разговор о ситуации вокруг Северной Кореи. Напомню, в студии у нас сегодня ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Евгений Ким и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. И вот сейчас, если позволите, я перескочу через океан, потому что сегодня из Нью-Йорка пришло следующее сообщение. Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США, американские ВВС, провели испытания модификации атомной бомбы Б-61, наверное, Б-61, об этом сообщили. Оказывается, испытание произошло 15 марта, а сегодня 14 апреля. Напомню, даже на календаре Соединенных Штатов Америки, в штате Невада и прочее, прочее, прочее. Вот... Это что, Виктор Иванович? Это не подготовка?
Нет, это рутинная операция, проект модернизации ядерных бомб тактических проводится уже сколько? Третий год этот развивается проект. Значит, он призван заменить ядерные бомбы предыдущей модификации. Напомню, что их размещены они на... ядерные вот эти вот бомбы предыдущей модификации ФРГ, в Великобритании, в Турции, в Италии, в Испании. Вот эти бомбы, которые там складируются на американских базах, они будут заменяться на новую модификацию. Новая модификация просто более современная. То есть она по-прежнему остается ядерной бомбой с ядерными поражающими факторами, характерными для ядерного взрыва и ровно такими же опасными, как и все другое ядерное оружие. То, что оно там получает корректируемое возможности корректирования по спутнику навигационной системы на суть этого оружия не влияет.
А тогда вот смотрите, в предыдущей части нашего разговора Евгений Евгеньевич настаивал на том, что ситуация с ядерной программой КНДР – это программа сдерживания. И тут я, наверное, склонен согласиться, потому что аргументы вполне логичные. Поскольку обычными вооружениями противостоять, ну, правда, этой военной мощи противника невозможно, тогда логично, давайте у нас будет ядерное оружие, которое будет сдерживать. В ситуации, когда ядерные бомбы там, Соединенных Штатов Америки размещены в целом ряде европейских стран, в частности, о которых только что рассказал Виктор Иванович Мараховский, можно рассматривать эти ядерные бомбы как часть, по крайней мере, тоже, или подтверждение доктрины ядерного сдерживания со стороны Соединенных Штатов Америки?
Ну, да, ситуация ровно обратная. Если мы посмотрим на военные бюджеты США и стран НАТО в целом, а основную массу стран НАТО составляют европейские страны, сравним их с военным бюджетом Российской Федерации, якобы военную угрозу, которую они призваны сдерживать и отражать, но различие на порядок. Так кто кого сдерживает, я не пойму. Если мы сравним численность вооруженных сил, количество вооружений военной техники различных классов, особенно флот, особенно авиация, особенно высокоточное оружие, мы увидим кратное превосходство со стороны НАТО. Вот вы представляете, Голиаф стоит перед Давидом и говорит: мне обязательно нужны ядерные бомбы, я тебя вот не могу, боюсь, и тебя надо сдерживать.
Ну, как показала история, Давид победил в этой схватке.
Ну, в принципе, я говорю, в принципе, сравнение величин. Я не сомневаюсь, что и в современной ситуации Давид при критической ситуации победит, да.
Да.
Но вопрос в расходах, кто кого сдерживает, да?
Не, мне было важно вот это вот услышать. И тогда давайте вот еще что. Предположим, с одной стороны, ну, то, что есть противостояние, здесь к бабке не ходи, что называется, и так очевидно. С одной стороны, есть Соединенные Штаты Америки, есть прямо рядышком Южная Корея, который тоже там, ее роль можно по-разному оценивать, но она по эту сторону баррикад. Япония по эту же сторону баррикад. По другой стороне баррикад Корейская Народно-Демократическая Республика, которую можно любить или не любить. Предположим, там мне какие-то вещи кажутся чудовищными. Но, с другой стороны, это вот страна, которая живет себе действительно не первые десяток лет.
Член ООН, кстати,
да, это их право, что называется, да, которое я оставляю, как бы, выбрали, так живут, это их право. Но кроме вот на уровне союзников есть кто-то еще? Или они вот просто как действительно один воин против всех? Особенно если мы берем сегодняшнюю ситуацию, когда, ну, если верить, опять же, там, западным средствам массовой информации, я сказал своему китайскому другу: реши корейскую проблему, и будет сделка. И как будто бы Китай, ну, правда, сейчас уже опровергли, что китайские самолеты перестали летать в Пхеньян, пока мы с вами сидим, уже пришло опровержение, что не все рейсы далеко отменены. Но, тем не менее, как будто бы и Китай перетянут на ту сторону баррикад. И как будто бы, я не знаю, Россия в роли наблюдателя в этой ситуации может быть единственна. Кто действительно хоть как-то может поддержать или хочет, скорее, хочет поддержать Северную Корею?
Ну, там вопрос немного, наверное, по-другому надо поставить. Вот американцы на территории Южной Кореи с 1957 года по 1991 год держали ядерное оружие. Так? Ядерным оружием угрожали Северной Корее. Почему тогда Северная Корея не создавала ядерного оружия? Потому не создавалось, что имелся договор о взаимной помощи, дружбе и сотрудничестве между Советским Союзом и Северной Кореей, и точно такой же договор между Китаем и Северной Кореей. Поэтому...
То есть гаранты безопасности были.
Да, и союзники были. Сейчас нет союзников Северной Кореи.
И Китай тоже вышел из этого договора, да?
Договор нет, договор формально сохраняется, но эта взаимная помощь исчезла, понимаете? Поэтому получается так, что если заваруха какая-то там возникнет, то ни Россия, ни Китай не будет напрямую помогать Северной Корее. Вот почему они вооружаются еще. Но при оценке ситуации, которая там складывается, я думаю, при всем при том, что мы не хотим, чтобы появились новые ядерные государства и так далее, но тем не менее, де-факто ядерные государства Израиль, Пакистан, Индия есть, проводят они испытания и пускают ракеты и так далее, и так далее. Никто никаких слов осуждения не произносит. Нам надо просто признать, что вот появилось ядерное государство, не нравится, но есть у нее ядерное оружие. Будем полагать, как они говорили, да, и признать ее как ядерное оружие, соответствующее ответственности, что она не будет это ядерное оружие использовать, не будет передавать ее другим там странам и так далее.
А Северной Корее предлагали присоединиться, скажем, к договорам международным о нераспространении, вот, и предположим, им сказали, садитесь за стол переговоров, мы вас приняли в свою семью, говорят, нет, мы с вами вообще рядом не сядем.
Нет, они же в свое время были в составе этого договора, но когда... В начале 2000-х годов американцы объявили Северную Корею осью зла, и когда, в принципе, было видно, что американская администрация поменяла политику против Северной Кореи на возможность свержения Северной Кореи, и когда северокорейцы просили их, давайте, если вы не можете подписать мирный договор, ну хотя бы договор о взаимном ненападении, давайте подпишем. Американцы не выполнили этого дела, понимаете? И в этой ситуации Северная Корея вынуждена была заявить о том, что мы тогда выходим из этого договора о нераспространении. Причем это такое право дано самим этим договором. Плюс к этому, странная ведь вещь получается. В Северной Корее запретили пускать ракеты по баллистической траектории. Северная Корея является членом... или подписала Международную конвенцию о космическом исследовании космического пространства. И каждая страна имеет право запускать спутники, ракеты со спутниками для исследования космического пространства. Каким образом здесь совместить это? Страна, участник конвенции, имеет право запускать, а ей запрещают это делать.
Ну, потому что объявили страну страной-изгоем.
На каком основании?
Я бы сказал так. Значит, ситуация стала резко обостряться вот в этом направлении. То есть с 1999 года, когда в одностороннем порядке НАТО разгромило суверенное независимое государство, которая называлась Югославия. А затем понеслось-поехало. 2001 год – Афганистан, 2003 год – Ирак, Ливия. И последний пример мы видим – Сирия. Сирия пошла навстречу требованиям Совета Безопасности и полностью избавилась от химического оружия. Ликвидированы его запасы, производство, материалы для этого производства. Получен, скажем так, индульгенция от организации по запрещению химического оружия, где сказано, что Сирии не осталось никаких запасов средств вооружения.
Это что подписали... что не стало гарантией. Давайте не будем комкать,
да,
через паузу
совершенно
подробно
верно
об этом поговорим. И еще несколько минут у нас есть для того, чтобы услышать слово правды из уст наших гостей. Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский и ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким отвечает на мои вопросы и анализирует ситуацию, которая складывается вокруг Северной Кореи. И вот пока тут была пауза, я задал нашим гостям вопрос, который больше всего мне непонятен. Может быть, он непонятен кому-то еще из нашей аудитории. На протяжении десятков лет уже Северная Корея – это такой действительно, да, очень удобный жупел, удобно пугать. С помощью этого испуга уже и так есть военные базы на территории Южной Кореи и Японии. Уже и так поставлены там системы ПВО, РЛС, которые накрывают еще заодно и Китай, и тоже как бы все понятно. Как будто бы все задачи решены. Зачем тогда усугублять еще конфликт? Зачем нагнетать напряженность? Зачем пугать народ вот этой вот самой пресловутой Третьей мировой войны? Должна быть цель какая-то практическая, осязаемая, как мне кажется, и я ее не вижу. Уважаемые гости, пожалуйста, отвечайте.
Ну, на мой взгляд, одна из целей – это, так сказать, не выпускать из боевого строя своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также государств, которые, в принципе, следуют в фарватере вот этого блока.
Виктор Иванович, но Япония никуда не дергается, Южная Корея никуда не дергается.
Совершенно верно, но там мы забываем Австралия. Это вернейший союзник Соединенных Штатов.
И тоже никуда не уплывает.
Не уплывает. Но есть у нас некоторые страны, которые иногда начинают отклоняться от генеральной линии Вашингтонского обкома. Это вот Филиппины, например. Индонезия иногда какие-то колебания проявляет. Малайзия что-то там себе в отношении. Вы понимаете, некоторые из них, скажем так, доросли до такой наглой самостоятельности, что смеют закупать оружие у Российской Федерации, да? А когда вот есть общая военная угроза, тогда особенно когда это под сенью угрозы применения оружия массового поражения, тогда гораздо проще поставить обратно в строй и в военном, и в политическом, и в экономическом отношении.
То есть вот это все скорее даже не, я опять же, ну понятно, там Северная Корея, даже не против Китая, а вот
для того, чтобы
огромный Азиатско-Тихоокеанский регион держать в узде.
Давайте посмотрим, когда заключили Транс-Тихоокеанское торговое соглашение. Китай в нем участвовал? Нет.
Нет.
Нет. Нет. В военных вот этих союзах США, АСЕАН там и прочее, Китай участвует? Нет. Но с Китаем вот таким вот образом обращаться нельзя, потому что это все-таки крупнейший торговый партнер, да, на чем можно немножко обжечься. А вот такого сателлита, скажем так, Китая, якобы сателлита, всегда можно держать в качестве пугала. Особенно учитывая, что в руках у этого сателлита ядерная дубинка. Как Трамп выразился, вот точная цитата, нельзя позволить КНДР распоряжаться ядерным оружием. Пока у них нет средств доставки ядерных вооружений, но они у них будут. То есть Трамп знает, что до территории США пока ракеты КНДР не долетают. Но, возможно, угроза, что они будут долетать, поэтому надо срочно вот объединяться и принимать меры. И в этом случае США, вот Япония, Южная Корея будут под зонтиком военного прикрытия США.
А вот роль Китая. Действительно, вот эта фраза, с которой сегодняшний разговор начал. Я предложил ему сделку, разберитесь с КНДР, и у нас там будет сделка. Китай же даже не военной мощью, а просто там, прекращением экономического взаимодействия действительно может задавить просто Северную Корею. Пойдет ли он на это? Пойдет ли он на сделку с США?
Нет. Знаете почему? Кто создал эту вообще проблему ядерную Северной Кореи? Если бы не американская политика, Северная Корея не стала бы создавать ядерное оружие. Они создали эту проблему. И они хотят, чтобы другие решали за нее эту проблему.
Понимаете? Я предлагаю еще один момент. Откуда вдруг в Северной Корее взялись ученые-ядерщики, знакомые с технологией производства ядерного оружия, обогащения делящихся материалов до уровня, необходимого для создания ядерных
припасов? Из Китая и Советского Союза, отвечаю я вам. Может быть, словами там американской пропаганды.
Внезапно.
Пятимегаваттный реактор.
Кто построил?
Вы отвечайте сами.
Газовые центрифуги, которые сейчас обогащают уран, это же не Китай и не Россия поставили. Это Пакистан им поставил.
Кто создал отцом ядерного оружия Пакистана?
Да.
Американский ученый пакистанского происхождения. Это всем известно специалистам. Не надо здесь американцам, как говорят, забивать сени баки. В всем известно. Это просто широкая публика, может, не знает этого, не обсуждает. А вот это вот основные источники ядерного оружия в Пакистане и в Северной Корее. Американцы разве, Трамп разве выражается о том, что какой ужас Северная Корея поставляет ракеты с дальностью порядка 900 километров в Саудовской Аравии?
Нет.
Молчок.
Я думаю, что в газете «Нью-Йорк Таймс» об этом не написано.
Не обязательно. Почему? Ну, а как пулитцерскую премию за эту статью не получишь, правильно?
И все-таки, вот две минуты у нас, даже полторы остается там до конца эфира. Почему Китай не пойдет на сделку с США?
Во-первых, по той причине, что Китай считает Северную Корею зоной своего влияния, да. И традиционно Китай считает, что вот эта зона Северо-Восточной Азии – сфера его влияния. И он не хотел бы, чтобы другие государства в эти дела совались. Но самое главное, это же очень серьезный имидж живой будет потеря для Китая, если она вдруг сейчас сдаст Корею Северную. Кто что тогда будет Китаю верить, если самого близкого соседа Китай сейчас кому-то может отдать?
Я хочу отметить, Китай потерял десятки тысяч жизней своих солдат.
Сотни.
Даже сотни тысяч жизней в войне в Корее. И вы думаете, в Китае забыли вот эти жертвы? Нет.
60 лет. Нет?
Нет, конечно. Памятники все,
конечно,
стоят.
Да.
Участники войны, которые тогда были, кто остался живых, им понятно, там уже под 90 лет, почитаются. Награды за эту войну получили десятки тысяч человек точно. Поэтому никто не забыт и ничто не забыто. В том числе и в Китае.
Тогда вот совсем еще раз. Мы с этого начали, с этим я хочу закончить. То есть вот как уже было, это будет много брецания оружием, много свиста, много риторики, много давления на окружающие страны, да. Вот уже этого региона. А в итоге так или иначе сделаем вид, что договоримся, и до следующей надобности... Да. Положим Северную Корею в карман, что называется, эту угрозу, которую всегда можно достать и бросить карты на стол. Спасибо вам за такой разговор. Евгений Ким, Виктор Мараховский, наши гости. Спасибо большое за участие в программе.